Приветствую тоже вас, братья и сестры. Я так понимаю, что из молитв детей можно много новостей узнавать о семьях, о том, кто в чем нуждается. Очень, очень полезно иногда просить их помолиться Богу. Как-то один мой знакомый сказал: «Говорит, давай поменяемся детьми, может, на недельку, друг о друге новости узнаем». Я, кстати, хочу попросить родителей очень-очень, чтобы ваши дети не блуждали, как звезды, а беспризорные в коридоре. Если мы понабираем таких, знаете, негативных баллов против себя, что дети ходят, трогают, отвлекают дежурных, создают какие-то неудобства, ну, это будет не в нашу пользу. Наше время, наш зал вот здесь. Наше время, чтобы быть в этот период, коридор для того, чтобы выйти по нужде и выйти потом туда. Но не бегать, особенно детям, пожалуйста, обратите внимание, мы время от времени об этом говорим. Я хочу, чтобы мы тоже вот оставайтесь на местах, опустите головы, и давайте мы в молитве призовем Господа перед нашей проповедью. Отец наш, Ты сказал, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из Твоих уст. Сегодня Ты произнес Твое слово по отношению к каждому из нас, и мы продолжаем жить. И мы хотим, Боже, чтобы в это время, в этот воскресный день, который Ты отделил из всех дней для того, чтобы искупленные Твои, дети Твои собирались вместе, поклоняясь Тебе, слышали также Слово Твое. Пусть оно обогатит нашу веру, пусть Слово Твое изменяет нашу жизнь, укрепляет в преданности Тебе, утверждает в следовании за Тобою. Благослови, Господи, каждого из нас. Дай мне милость точно передать Слово Твое и благослови моих братьев и сестер принять Слово Твое. Пусть уши и сердца будут открыты, и наша воля будет способна исполнять истины Твои. Будь с нами, Господи, и прославь имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Мы возвращаемся к изучению послания к филиппийцам. Напомню, что это письмо апостола Павла, когда он находился в заключении за веру в Господа Иисуса Христа. Всегда должны помнить, что за веру в Иисуса Христа нужно платить высокую цену. Никто никогда не будет платить за то, что оно ему недорого и не важно. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с каким-то противлением, может быть, даже чувствуем какое-то оскорбление за имя Христа. Друзья, это не наше персональное оскорбление и не наш просто адрес. Это касается личности Иисуса Христа. Поэтому Петр говорил: «Почитайте себя счастливыми, потому что Дух славы, Дух Божий, Он почивает на вас. Теми Он хулится, вами прославляется». Это одна из форм или видов того, как мы можем Бога прославить, тогда, когда мы верны Ему в Слове, в Писании и в благовестии. Вот Павел начал очень хорошо, и он начал очень смело, очень быстро, очень могущественно. И так как начал, так и закончил. Но если мы посмотрим на многие христиане хорошо начинают и плохо заканчивают. Павел прошел всю дистанцию абсолютно с тем же настроением, с тем же посвящением, с той же мощью, силой, целеустремленностью. И те, кто были рядом с ним, они просто загорались от него. Они видели этот ярчайший пример посвящения Богу перед их глазами. Когда он в заключении за Слово Господне, он не унывает. Это самое радостное послание, которое Павел написал. Самое ободряющее, огромное количество раз, где он призывает верующих на свободе радоваться во Христе, испытывать вот эту красоту свободы и без остановки продолжать служить нашему Господу. Сегодня Бог работает с нашим поколением, работает с нами в этой местности, в этих условиях. Никто из нас не знает, как все может обернуться хорошо или лучше, или плохо, или еще хуже. Но это слово, которое мы изучаем, оно должно цементировать нашу веру непоколебимо, твердо, чтобы какие бы ни пришли в нашу жизнь обстоятельства или условия, мы прошли дистанцию верно. И вместе с Павлом, как я часто повторяю, могли сказать, оглядываясь назад, веру сохранил, дистанцию прошел или поприще это прошел. И теперь готовится мне венец праведности. Друзья, пусть это будет нашим девизом, нашим мото, такое модное слово, или нашим убеждением во все дни нашей жизни. Давайте мы вернемся к нашему тексту, который мы изучаем. Послание к филиппийцам. Сегодня мы заканчиваем 3 главу. И наш отрывок будет с 15 стиха до конца главы по 21 стих. Послание к филиппийцам, 3 глава, с 15 стиха. Итак, кто из нас совершен, или зрелый, или достигший какого-то уровня, так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, чего мы достигли, так и должны мыслить и так поступать. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по примеру, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Я хочу кратенько напомнить вот эту взаимосвязь мыслей Павла, по крайней мере, в этой третьей главе. Павел очень сильно обеспокоен тем, что в церковь стали проникать разные группы людей с философским настроением, очень умные, очень говорливые, очень способные каким-то образом влиять на умы людей. Эта группа, которая, возможно, была из язычников, также Павел переживал о группе, которые были иудействующие, но приняли внешнее, видимое христианство. И вот до этого отрывка Павел противопоставляет истинного проповедника, апостола, пастора, служителя сложными. Почему он обеспокоен? Я отвечу. Потому что если лжеучителя поставят на ложный путь, и люди уверуют и примут это, этот путь приведет к погибели. Помните, как он нелестно отзывался об этих людях? Берегитесь псов. Мы говорили с вами, если вас покусает собака, даже если будет летальный исход, это проблема тела. Но если духовные собаки покусают, это будет летальный исход для души, вечности. Я вчера поздно вечером встретился с соседом нашим. Он был на веселе. Вот, подходит ко мне и говорит: «Падре, можно с вами пообщаться?» Я вам говорю, я не ходил в этой католической рубашке с белым этим, в длинном хитоне. Вот, я был обычно одет, как я обычно одеваюсь, вне собрания. Я ему когда-то благовествовал, я ему подарил Библию, вот, но у нас никогда не было откровенного разговора о том, чтобы он слушал или задавал вопросы. Никогда не было. Вчера у него чуть-чуть доза настроения была повыше, вот, но он не спрашивал, как ему спастись. Он был в отчаянии от того, что другой падре из другого прихода ему сказал: «Когда ты умрешь, я тебе не буду отпевать». Его это очень обидело. И он стал меня убеждать, что, возможно, он дольше проживет, чем тот падре. Вот. Откуда он знает, что я раньше умру? И вот вокруг этого его была обида. Я говорю: ты знаешь, тебе нужно о другом думать. Я бы на твоем месте задал вопрос: что это значит, отпевание для мертвого тела? И, во-вторых, причина, почему вы мне откажете? Нет, он разобиженный, я и так хорошо делаю, что я туда иногда захаживаю по праздникам. Когда мы общались, все больше и больше я слышал вещи, которые не касаются души, вечности, ценности, чего-либо из уст вот тех священников, о которых он говорил. Я у него не спрашивал, а кто это, о чем они проповедуют. Улавливаете, в чем здесь акцент? Люди, которым приходят, я представляю, представляете, никто никого не зовет. Сами идут, тысячи. Все, что они видят, это просто дым. Все, что они слышат, это язык столетней или двухсотлетней давности, который никто не понимает. С таким же пустым сердцем и уходят. Просто переживают, что над их телом не будут совершать в день смерти или в день похорон какого-то ритуала, который ничего не значит. Поэтому, друзья, наша жизнь – это тот отрезочек, о котором Павел очень сильно переживал, чтобы люди не попали в руки вот этих вот псов, которые уведут в сторону. Берегитесь псов, берегитесь злоделателей, берегитесь обрезания. Павел противостоит им, и он говорит: хотите узнать, за каким лидером идти? Смотрите на мой образец. И смотрите на тех людей, которые отображают эту истину. Сейчас он продолжает эту мысль, только чуть-чуть угол зрения расширяет. Он уже не говорит конкретно об одном служителе или проповеднике. Он уже берет церковь в целом. Если вы заметили, в этом отрывке он говорит «мы», «вы», «нас», «нам», «те». Он говорит, все теперь, кто внутри церкви находится, точно так же происходит водораздел. Есть те люди, которые последовали за Павлом, и сейчас мы это увидим. И есть те люди в церкви, которые последовали за ложными учителями. Но проблема в том, что они находятся все вместе. Поют одни песни. Из одной чаши причащаются. Одинаково приветствуются. Одну и ту же Библию читают. Мы сейчас не говорим о каких-то ортодоксальных церквях. Мы говорим о евангельских церквях. В этом сложность. Помните слова Господа, когда Он говорил о том, что церковь или народ Божий, он очень смешан. Они находятся вместе, но это смешанные группы, как пшеница и плевелы. Как овцы, козлы и волки. Они все вместе до определенного момента. Как люди, которые идут узким путем. И есть те, которые идут широким путем. Есть те люди, которые строят свой дом, свою веру, духовный дом на камне, на скале, на Христе. Есть те, которые тоже строят, но строят на песке, строят на зыбком основании. И вот все эти две группы вместе. Павел очень конкретно проводит снова водораздел между этими двумя группами. Так, название проповеди – это характеристики истинных и ложных христиан. Мы посмотрим с вами на две категории, на две группы этих людей. Сначала мы рассмотрим характеристики истинных христиан. Я хотел бы, чтобы, когда мы будем исследовать, смотреть эти тексты, чтобы вы это мгновенно сразу применяли к себе, задавали вопрос, касается ли это меня. Если вы находите, что это касается вас, вы в категории истинных Божьих последователей, благодарите за это Бога, просите, чтобы Он эти принципы утверждал в вашей жизни. Итак, первая характеристика, Павел говорит, это правильный образ мышления. Давайте мы вернемся к нашему тексту, 15 стих 3 главы. Смотрите, как он продолжает и говорит, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Говоря по-другому, Павел говорит, что мы не достигли совершенства. В прошлых текстах он говорил, помните, что я не достиг. Здесь, может быть, частично он иронизирует, говорит, что кто из нас совершен? Кто из нас достиг какого-то определенного уровня? Хотя этот уровень, он не имеет потолка. Мы не сможем достигнуть какого-то совершенства и абсолюта здесь на земле. Но акцент в том, что так должен мыслить. Вот достигли до этого уровня, оставайтесь в этом уровне и продолжайте так мыслить. Если наш мыслительный процесс, я опять-таки покажу вот эту планку, находится здесь, мы понимаем, что в церкви есть люди такого уровня, намного выше. Иногда в беседе между этими людьми мы можем не понимать друг друга, потому что кто-то дальше прошел. Кто-то знает языки оригинала, у кого-то больше духовный опыт, у кого-то есть еще какие-то другие способности. Поэтому не должно быть конфликтов. Почему мы об этом говорим? Почему Павел об этом говорит? Он готовит церковь к следующему тексту, где он будет примерять двух сестер, которые по-разному, по-богословски смотрели на личность Христа, между которыми возник спор. И в этот спор была втянута практически вся церковь. Он уже сейчас начинает готовить церковь к тому, чтобы Каждый занимал свою правильную позицию. Что касается мыслительного процесса, может быть, я чуть-чуть за скобки ухожу нашего текста, но я хочу, чтобы мы снова осознали ценность его. А весь наш образ жизни начинается вот в нашем разуме. И наш разум – это своеобразная фабрика или завод, который воспроизводит весь наш образ дальнейшей жизни. Кто-то очень интересно разложил вот эту последовательность, что личность человека, она берет начало или старт с наших мыслей. Потом мысли влияют на наши чувства, эмоции. Потом эмоции приводят в действие нашу волю. Можете продолжить? Потом наши действия становятся характером. Потом характер становится нашей судьбой. И судьба приводит нас к вечной участи. В зависимости от того, как мы мыслим, будет наша дальнейшая жизнь. Я общался несколько месяцев назад с одним так называемым верующим, который где-то грубовато, рисковато говорил, что за церкви, что за Библия, что за разные какие-то нагрузки на мозг, когда говорят, перестань думать, доверь Богу. Мгновенно всплыл этот текст, я его хочу вам процитировать. Притчи, 3 глава, 5 стих. Помните? «Надейся на Господа всем сердцем твоим». И что дальше? «Не полагайся на разум свой». Почему? В чем проблема с нашим разумом? Потому что он поражен грехом. Я иногда говорю или подчеркиваю такие моменты интересные, когда одни люди, пораженные грехом, пытаются выявить дефекты у других, пораженных грехом. И говорят, это шизофреник. У этого ментальное нарушение, у этого еще какие-то отклонения. У меня всегда в данном случае вопрос возникает. Где образец здравого человека? Его просто нет. Кроме Христа никогда никого не было. Понимаете, почему Христос для общества был неудобен? Почему он интересно отвечал? Или иногда не отвечал так, как мы бы отвечали. Почему он, казалось бы, какие-то странные вопросы людям задавал? Это был совершенный мозг, который не был поражен грехом. Иногда Христос просто говорит, насколько я устал, я томлюсь от того, что я нахожусь в этом окружении. Он не говорил, я бы сказал, сумасшедших людей. Мы себя считаем умными людьми. Мы говорим, я считаю, мое мнение. Когда у нас нет правильного источника мыслительного процесса формирования наших мыслей, все наши выводы и решения будут 100% кривыми. Поэтому очень много сказано о нашем мыслительном процессе, чтобы мы не полагались на него. Как много людей считают, что ада не будет? Они говорят, я не чувствую угрозы. Мой дедушка прожил длинную жизнь, бабулечка за ним следом, родители мои, я живу, никто не корючился от боли, все нормально ушли в мир, но никто мне не снится, а никто во сне не просит меня там кружку воды подать. Все нормально. Вывод. Если брать другие темы, то люди из хорошего делают злое, из атома, который мог бы помочь в быту людям, превращают это в оружие. И этот спектр можно расширить, этих тем огромное количество. Поэтому Писание говорит, надейся на Господа. Он обладает точным мышлением, всезнанием, истиной, полнотой разумения. И то, что Он может дать тебе, вот это и есть то, что поможет тебе. Поэтому Павел говорит, кто из нас совершен, так должен мыслить. Мыслите всегда правильно. Я еще несколько текстов, друзья, хочу прочитать, говоря о правильном образе мышления. Римлянам 1:28. Павел говорит о язычниках, которые считали себя мудрецами в своих глазах, которые сами определяли себе стиль жизни. Смотрите, как они не заботились иметь Бога в разуме. Все начинается с разума. Либо принятие, либо бунт и отвержение. То предал их Бог смотрите, чему? Искаженному, извращенному уму делать непотребство. Извращенный ум всегда приведет в действие к непотребству. Хотите увидеть, что это за непотребство? Дочитайте до конца этой главы, и вы увидите то, что происходит в нашем обществе. Все начинается в разуме. Павел дальше продолжает. 8 глава Римлянам, 7 стих. Потому что плотские помышления, то есть помышления, которые от человека исходят, суть или основание вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются. Смотрите, даже если бы хотели, Павел говорит, не могут. Плотские помышления, вражда против Бога. Все философы, все умные люди, которых мы можем слышать, которые делают какие-то исследования, какие-то прогнозы на жизнь, какие-то ценности, вся мирская психология, которая пытается помочь человеку достигнуть какого-то счастья, гармонии в отношениях, друзья, это вражда против Бога, потому что это плотские помышления. Из ложных предпосылок человек никогда не сделает истинных выводов. Ну, еще один отрывок. 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стиха. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь. Он не может разуметь, потому что об этом нужно судить духовно. Но духовный человек судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? Вот оно. Мы имеем ум Христов. Вас не смущает это, что мы имеем ум Христов? Когда мы заблуждаемся или делаем какие-то ошибки, а Павел, может быть, ошибся, о чем он говорит? Что такое имеем ум Христов? Перед нами ум Христов в Слове Его. У нас есть доступ к Его уму. Вы можете себе представить? Все языческие божества, которые существуют, они придуманы умом людей. И они их наделили своим интеллектом. Этому Богу, если вы видели вчерашнюю заставку, где Андрей прислал с тем, что Духов задабривает там блинчиками, пирожками и понатыкивано там сигарет. Вот. Но с блинчиками понятно, что какой-то там суслик подойдет, не боящийся мороза, съест это, а кто курить будет? Суслик. Поест и закурит. Люди придумали богов и управляют этими богами, что им нужно. А откуда они знают? Может быть, эти боги не едят слишком сладких блинчиков? Или им нужно больше соли, или еще чего-то. Я даже не хочу эту мысль развивать, это глупо. Но когда мы слышим, что мы имеем ум Христов, то сам Бог пускает нас в сферу своего мышления. Когда Он говорит, слушай, я Господь, и Он начинает перечислять, что Ему нравится, что Ему не нравится. Это огромная честь и привилегия. Пользоваться умом Христовым. И этот ум, чтобы стал нашим достоянием. Итак, заканчивая эту мысль, я хочу снова вернуться к Римлянам, 12 глава, 3 стих. Смотрите, Павел, тот же автор, говорит другой церкви, но те же мысли. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Итак, наблюдайте, друзья, за мыслительными процессами. Что входит в наш разум? Что его питает? Чем он насыщен? А какие ценности формируют наш образ жизни? Поэтому первое, о чем говорит Павел, характеристика истинного христиана начинается с правильного мышления. Его мышление сосредоточено в Слове Господнем. Вторая характеристика – правильный образ жизни. 16 стих. «Впрочем, до чего мы достигли? Так должны мыслить». Опять эта взаимосвязь. Смотрите, и потому правилу жить. Как мы мыслим, оно должно влиять на нашу жизнь. Я буквально кратко хочу сказать, говоря об этом пункте, что правильное мышление формирует наше правильное богословие, правильное поведение. А если говорить о богословии, то вопрос, связанный с истинами Писания, он формирует наши отношения. Самые банальные вещи. Многие христианские семьи, которые живут 10, 15 или, может быть, 20 лет в браке, до сих пор правильно не живут в этих функциях, что муж глава, а жена помощник. Потому что эта истина, о которой они знают, она не стала их убеждением. Поэтому жены на своих хрупких плечах все тянут. Начиная от воспитания детей и заканчивая побегушками, не знаю, на почту или решать какие-то там другие вопросы. Все тянут. Что ли? Коня нас какой остановит? Одни мои знакомые тоже, семейные, кстати, да, говорили, что по-другому чуть-чуть. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Да. Все тянут на себе. А это касается образа жизни. Подобного уровня семья, она будет влиять на церковь. Возьмите немножечко дальше. Неправильное мышление в плане духовных даров, оно будет искаженно влиять на церковь. Когда молодые, незрелые люди будут заниматься не тем, чем нужно, когда их Господь не призвал. Помните, я вам говорил об одном новообращенном человеке, который очень хотел быстро прийти к такой церковной власти, вот просто сам себе сделал бэджик, напечатал помощник пастора. Очень скромно. Но очень смешно. Его уже нет в церкви, потому что он понял, это не та карьера, где он может быть популярным или известным. Эти моменты могут выражаться в нашем обществе. Поэтому Павел говорит, живите под тем, вот это слово «правило», «типос» греческое, по этому типу, по этому шаблону. Вы правильно мыслите, вы будете правильно жить. Вы сможете правильно жить. Понимаете, одна категория или характеристика, она невозможна без другой. Мы не сможем правильно жить, если мы неправильно мыслим. Мы не можем правильно мыслить, если нет у нас правильного источника. Но это не просто касается быта нашей земли или земных условий нашей жизни. Это касается того, которое в конце концов приведет нас к какому-то судьбоносному решению. Подождите немножечко, мы об этом поговорим позже. Так, второе – это правильный образ жизни. Третья характеристика – правильные наставники. Запишите себе правильные друзья, правильный круг общения. Павел говорит, 17 стих, «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Вам не кажется, слишком Павел заносчивый здесь? Подражайте, братья, мне. Братья-проповедники, лидеры домашних групп, могли бы вы сказать на своих группах или месте своего влияния, братья и сестры, подражайте мне. Как бы вас восприняли? Риторический вопрос. Я еще хочу несколько текстов на эту тему прочитать. Павел не один раз говорил, и ни одной церкви. И мы должны понять, почему он это говорил. 1 Коринфянам 4:16. Он не просто говорит, подражайте. Он говорит, поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Это же послание, 11 глава, 1 стих. Будьте подражателями мне, как я Христу. 1 Фессалоникийцам 1:6. И вы сделались подражателями нам. Павел уже увидел, что они стали копировать его образ жизни и служения. Подражателями нам и Господу. приняв Слово при многих скорбях, с радостью Духа Святого. И автор послания к евреям говорит в 13 главе 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». А теперь мыслительный процесс и процесс жизни нашей, он должен быть подтвержден в том, что я нахожусь в правильной команде или в окружении правильных людей. Если вернуться к Павлу, почему он это говорил, то всегда, чаще всего, он делал эту приставку «подражайте мне», как что? Как я Христу. Вот молодец где. Потому что если бы просто ходить за Павлом и наблюдать за его образом жизни, словами, можно было бы перенять несколько каких-то нехороших привычек. У меня всегда одна из них, самая первая возникает, это когда Павел по-доброму отозвался о первосвященнике. Помните, когда его ударили по щеке? Что Павел сказал? «Будь благословен, величайшие служители всех эпох и народов. Стена подбеленная. Бог будет тебя бить». Плоть мгновенно Павла вот просто зашипела, внутри вылезла, он начал защищаться. Если не руками, то словами. Я полагаю, что таких эпизодов в жизни Павла было достаточно много. Он был человек. Но когда он говорит «подражайте мне, как я Христу», другими словами, все, что видите во мне Христово, мою преданность, мое посвящение, способность страдать, любовь к Писанию, любовь к Церкви, готовность платить высокую цену в следовании за Христом. В этом подражайте мне. Наблюдайте за мной, как я отношусь, когда у меня много денег. И смотрите, как я реагирую, когда у меня денег нет. Смотрите на мою жизнь, когда я на свободе. И я одинаковый так же, когда я в заключении. Я не просто проповедник успеха, процветания и благополучия, а я человек, который одинаково буду проповедовать чистое Евангелие в любых обстоятельствах. Вы сделались подражателями нам и Господу. Смотрите, приняв Слово, при многих скорбях, с радостью Святого Духа, приняв Слово, когда оно стало влиять на их мысли, скорби, это та жизнь, которую они испытали, но плод их жизни, он был движим радостью Духа Святого. Простые люди, когда смотрели на образ жизни Павла и других апостолов, у них был вопрос: я хочу посмотреть на тебя. Когда ты не просто из-за кафедры будешь говорить правильные слова, но как ты будешь правильно жить, когда будут какие-то трудности, когда у тебя будет предательство, когда у тебя будут, может быть, тяжелые болезни, когда, может быть, какого-то образа давления будет. Дай нам образец. Помните, Павел Тимофею говорил? Тимофей, будь образцом. В слове, кто помнит дальше? В жизни, мгновенно. Невозможно оторвать эту взаимосвязь. Будь образцом для верных в слове и жизни. И потом он дальше перечисляет. Дай ему видеть это. На прошлой неделе, да, если бы вы за мной понаблюдали, как я разговаривал в магазине с одним охранником, в каких-то моментах, до какого-то момента я вел себя очень правильно, корректно, даже я сам себе нравился, задавал правильные вопросы, спокойно, но он от меня не отставал. Я уже рассчитался, вышел из заказа с чеком, все нормально, он мне вдогонку говорит: сумку покажите. И здесь я почувствовал, как радость, смирение, кротость наполняют меня. Я ему сказал, говорит: покажите документы ваши, кто вы. Я правильные вопросы задавал, но неправильным тоном. И многие другие вещи, где я не хотел бы, чтобы вы меня видели. Я потом вышел и думаю, что это было? Это потенциальный член церкви где-то. Это потенциальный человек, который должен был из уст падре услышать Евангелие. Я просто в примитивных, плотских этих вещах стал защищать вот уязвленную какую-то свою совесть или там какие-то свои свободы или еще что-то. Вы замечаете, что иногда вот после всего этого приходят здравые, трезвые мысли? Я думаю, почему плоть доминирует над духом? Я утром молился, читал Писание, я готовил себя мысленно к разным обстоятельствам, какие бы могли прийти в мою жизнь. Они приходят не оттуда, не так, и столько, что ты просто не готов. Я благодарю Бога, что у Него есть много милости, любви, терпения, научения. Он помещает в те условия, куда хочет поместить, для того, чтобы воспитывать, обнажать сердце, показывать, что ты по-прежнему греховен, ты по-прежнему нуждаешься в моей благодати, в моей защите, в моей мудрости, чтобы мудрость, правильное мышление влияло на правильный твой образ жизни. И будь образцом. Друзья, мы все должны быть образцом. Это не касается только пресвитеров. Павел говорит, смотрите не только на меня, но и на тех, кто живут в соответствии с истиной. Вспомните текст Писания, где Библия призывает всех верующих быть образцом. Может быть, другое слово использовать. Вы кто? Свет этому миру. Вы свет этому миру. Мы сами из себя не производим свет. Этот свет есть уже внутри нас, Христовой благодатью. Да, он может ярче сиять, может тускнее, но этот свет есть, и он должен светить. Вы кто еще? Соль. И вы соль. И соль эффективна тогда, когда она в контакте с кем-то, а не в пакете стоит. Хотим мы или не хотим, Бог будет помещать нас в разного рода и уровней условий для того, чтобы по Его замыслу мы являли славу, величие Его. И с другой стороны, чтобы мы могли заглянуть в свое сердце и увидеть характеристики истинный христианин, верующий ли я, Божий человек или нет. Теперь вы понимаете, что апостол Павел обеспокоен, что в церкви есть смешанная группа людей. И как-то верующие эти должны понять, кто есть кто. Для того, пока они живы. 100% каждый поймет, когда он умрет. Где он окажется. В какой части. Но пока живы, чтобы люди не обольщались. Чтобы случайно в команду служителей не попали волки. Чтобы случайно в команду проповедников, учителей не попали козы, козлы, как угодно назвать. Те, кто не является из Божьего стада, из Божьих овец. Но чтобы эти потенциальные овцы, которые еще являются козлами и волками, могли перейти, поменять природу и стать Божьими овцами. В этом доброта Павла. Он сначала как будто бы делает разрез такой болезненный, но в то же самое время, когда человек понимает истину и диагноз своего сердца, он может стать верующим человеком. Хотя здесь намеков даже близко нет, это мое развитие мысли, мои развитие мысли. Четвертая характеристика. Это правильный результат жизни. Если человек правильно мыслит, если человек правильно живет, если он окружен правильными людьми, которые помогают ему правильно влиять на его жизнь, помогают ему духовно расти, перед глазами этого человека есть образ, как поступать, как практически доктрины теоретически применять в практической жизни. Немножечко перепрыгнем в тексте. Обратите внимание на 20-21 стих. Наше жительство на небесах. Откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, которого уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Вот финальный аккорд. Правильное мышление ведет к правильному образу жизни. Это автоматически будет помогать человеку правильно жить с другими людьми в правильной группе людей. И конец этой жизни будет там, где Павел говорит, наше жительство на небесах. Интересно, это слово «жительство», может быть, долго не стоит останавливаться, но, возможно, это касалось контекста Павла. Он использует слово «гражданство». Вы помните исторический контекст, что филиппийцы были гражданами Рима, не живя в Риме. У них были абсолютно полные права граждан Рима. И, возможно, эти граждане носили какие-то особые атрибутики, которые принадлежали римским гражданам и гордились этим. Возможно, я допущу, потому что плоть есть плоть, она могла превозноситься тем, что он римский гражданин. Оно имело вес. Сам Павел иногда доставал паспорт и говорит: «Стоп, стоп, стоп, я римский гражданин, поаккуратнее». И это работало. Если Павел упоминает эту вещь о том, что наше гражданство на небесах, возможно, для людей в церкви гражданство было очень важным. Но он указывает им на небеса. Смотрите, там наш дом. Там настоящие наши обители. Возвращаемся назад. Если вы правильно живете, правильно мыслите, правильно служите, вы обязательно достигнете небес. 21 стих. Христос наше уничиженное тело преобразит. Я хочу, братья и сестры, чтобы нас это очень сильно ободряло. Мы никогда не останемся в таком положении здесь на земле. Даже если мы считаем, что Слово Божие помогает нам правильно мыслить, это маленькая доза того, что мы только можем ощущать. Представьте себя или представьте себе, что будет время, когда наш мозг заработает 100%, так как он работал у Адама и Евы до грехопадения, когда их мышление было ясным, когда не было вот конфликта между тем, что я думаю, что я чувствую, что я говорю и как я поступаю. Мы же замечаем, да, вот эти вот несоответствия, где мы можем сказать, это не целостность, или это лукавство, или это притворство, двойные стандарты какие-то. Тогда это будет абсолют и совершенство. И наши ветхие тела, если вы наблюдаете за собой каждый день в зеркало, посмотрите на свою фотографию 5-летней, 10-летней давности, вы увидите, что мы ветшаем. А если вы не видите, то, возможно, вы чувствуете, когда проверяете давление или вот суставы хрустят или еще что-то. Павел говорит, он преобразит наше тело. Наша душа и наше тело, они будут в гармонии. Мы это знаем. И это должно двигать нас, чтобы правильно мыслить, правильно жить, правильно служить Богу. И результатом будет спасение. Теперь Павел не останавливается на этом. Это еще не все. 18 стих. Павел начинает говорить о ложных характеристиках или о характеристике ложных христиан. О тех верующих людей, которые внешне устно исповедуют Иисуса Христа, но, к сожалению, внутри они абсолютно другие люди. Это те люди, о которых Павел говорил, что это псы, злые делатели. И он говорит, я часто вам об этом говорил, а теперь не просто говорю, я рыдаю, я плачу. Мне жаль этих людей. И я думаю, причина, по которой он плакал, он понимал, я не могу их изменить. Я ничего не могу с ними сделать. Единственное, что я могу, это указать на их характеристики. Чтобы вы не подражали им, чтобы вы не мыслили так, как они мыслят, чтобы вы не жили так, как они живут. Потому что участь их будет абсолютно печальной. Давайте мы посмотрим на те моменты. Есть 18 стих у нас? Давайте прочитаем. «Ибо многие», то есть это немалая группа людей, «многие, о которых я часто говорил вам, даже теперь со слезами говорю, поступают или их образ жизни, как врагов креста Христова». С первой группой людей все понятно. Это были иудаисты, которые никак не могли из своей жизни удалить принципы и правила жизни, которые они практиковали раньше. которые утверждали, что простой веры в Иисуса Христа недостаточно. Нужно, что нужно? Обрезываться, нужно соблюдать субботу, нужно соблюдать особые правила диеты, это ешь, это не ешь, нужно соблюдать особые правила отношений, это язычники, это порочные, это среднего уровня, это более стерильные люди. Но сам текст еще побуждает нас думать о другой группе людей, о другой крайности. Это, назовем их таким богословским словом, антиномисты. Это те, которые попадали в ту точку, когда говорили, антиномос – это закон, анти – это против закона. Те, которые говорили, нам не нужно соблюдать никаких правил библейских. Искуплена моя душа, мое тело обречено. Поэтому, что бы я со своим телом ни делал, что бы с ним ни происходило, с ним, оно, ему конец. Улавливаете, почему многие кальвинистов осуждают? Вот где-то из этой категории. Павел никогда таких гиперкальвинистов не поддерживал. Это чуждо Евангелия, это чуждо здравому смыслу Писания. Это ранняя форма гностицизма, вот этих вот правильно мыслящих людей, которые мыслили своими категориями и приводили вот к такому образу жизни. Кстати, Иуда, если прочитать его послание, все, вы увидите, какой он просто концентрат делает противостояние этим людям. Я зачитаю сейчас один стих, 4 из его послания. Посмотрите, он говорит, ибо вкрались некоторые люди. Павел говорит, многие, а у Иуды в то время еще было несколько, немного, издревле предназначены к этому осуждению. Нечестивые, смотрите что, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Очень удобная теология. Спасен раз, спасен навсегда. Душа твоя спасена, тело будет проклято в земле. Какая разница, будешь ты водкой заливать или наркотиками, будешь ты курить или таблетки глотать, будешь ты блудить или ты будешь в позе лотоса сидеть на солнце, там, достигать какой-то кармы. Неважно. А он говорит, это те люди нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому любая из этих крайностей, Павел его называет, это враги креста Христова. Вот 19 стих. Павел дает те же характеристики ложным христианам. Христианам, которые в контрасте противоположны истинным верующим, которых он выше только что перечислил. Так, давайте мы прочитаем 19 стих. Но Павел еврей, он шел в обратном направлении. Для того, чтобы нам легче было, мы пойдем в том направлении, в котором он начал в предыдущем 15-16 стихе. Смотрите, их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава в сраме, они мыслят о земном. Зеркало. Давайте мы вот первая характеристика ложных христиан. Конец 19 стиха. У них превратный образ мышления. Если истинные христиане, они отмечены тем, что они правильно мыслят, то Павел здесь говорит, у них искаженное мышление. В чем проблема? Павел отвечает, они мыслят о земном. Если верующие мыслят о небесном и понимают, что моя жизнь там, и все здесь быстро пройдет. Я не цепляюсь, не пускаю корешки сюда, для того, чтобы считать, что я здесь навеки, навсегда. То эти люди наоборот, они живут земными ценностями. Это мирские люди. Их сердце, разум, чувства, они просто приклеены к этой земле. Они любят этот мир. И при всем этом они находятся в церкви. Вот несколько текстов. Я хочу снова прочитать 19 стих из послания Иуды. Он таких людей называет, что это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Иаков очень мощно, просто не подбирая слов или какой-то этики, называет этих людей прелюбодеями, то есть изменники, предатели Бога. Когда он говорит «прелюбодеи, прелюбодейцы», Иакова 4 глава, 4 стих. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иоанн в первом послании, 4 глава, 5 стих, он говорит, что эти люди, которые в церкви, они от мира, потому что говорят по-мирски, и мир слушает их. А что значит говорить по-мирски? Как вы думаете? Я раньше думал, что это, наверное, какие-то такие сленговые слова. Вот в миру так говорят. Говорят по-мирски. Это те люди, которые испытывают огромный восторг, когда какую-то мелочевку земную приобретают. Им кажется, что они достигли самые счастливые люди. И наоборот, когда из их жизни что-то уходит, мирское, что-то теряют, они готовы умереть. Они понимают, что смысл жизни закончился. Это привязка к этому мирскому. Оно может выглядеть очень-очень благородно. Это может быть семья, дети, это может быть работа, это может быть что угодно, где мы считаем это ценностью, сражаемся за это. Но оно настолько мощно может войти в нашу жизнь, что каждый из этих авторов мог бы сказать: вы духовные прелюбодеи, вы любите этот мир. Павел, имея опыт, у него, наверное, глаз или взгляд был как рентген. Ну, возможно, нужно было бы минут 5-10 пообщаться с верующим человеком, чтобы дать ему правильный диагноз, Божий это человек или мирской. И он говорит: хотите узнать характеристику мирских людей? Они мыслят о земном, их мышление неправильное. Они постоянно в новостях, они постоянно в телевизоре, они постоянно любят этого Малахова, они любят все эти скандалы, все, они этим живут, это пища для них. Когда слушают Слово Божие, они спят, они скучают, оно им непонятно, оно им чуждо, оно подташнивает, оно им пресным каким-то кажется. Общение с христианами для них какое-то напряжное, собрание заканчивается, их нету, какие-то мероприятия в церкви происходят, они не приходят, ищут повод для того, чтобы не быть там. Они живут, они берут 2-3 работы для того, чтобы устроить свою жизнь, чтобы украсить ее, чтобы сделать жизнь какой-то красивой. Друзья, это все фальшивка, все это обман. И мы должны прислушиваться к мудрым словам Писания, имея пищу и одежду, пропитание, кровь, самое элементарное. Будем довольны этим. Потому что желающие обогащаться впадают в различные искушения, скорби и трудности и проблемы, потому что корень всех зол сребролюбие. Я думаю, что после проповеди нам нужно будет в наших домах, в наших семьях, у кого есть, просто позадавать друг другу вопросы. Что в нас есть такого, что Павел мог бы сказать, что это люди мыслят о мирском, живут с земными ценностями? Если вы будете друг друга льстить, успокаивать: да все нормально, мы же не курим, не пьем. Попросите, пусть другие люди со стороны, может быть, скажут вам. Очень ценно. Возможно, мы неправильно когда-то делали, но для нас это с Оксаной было полезно, когда наши дети уже достаточно были взрослые, могли что-то уже говорить, размышлять. Вот. Мы говорили: детки, нам интересно узнать ваше мнение. Вот где мы, возможно, к вам несправедливо относимся? Вот не что бы вы хотели изменить в нас, а объективно, да, вот мы хотим прислушаться к вам. Я понимаю, что многие дети, ну, наговорят такого, что плакать захочется. Но когда это взрослые, зрелые христиане будут другим христианам задавать вопросы, это ценность, это желание узнать со стороны свой образ жизни. Потому что в этой цепочке есть свой финал. Так, первое. Превратное мышление. Вторая характеристика – это превратные ценности. Мы в 19 стихе, Павел говорит: слава их в сраме. Их слава, их ценность в Божьих глазах – это позор. Это то, что Павел когда-то называл сором. То, что называл когда-то мусором, тщетою, чем-то бесполезным. Заметьте, друзья, парадокс. то, что люди ценят, то, ради чего готовы отдать свою энергию, силу, жизнь, в Божьих глазах это просто может быть пустым и насмешливым. Я вспомнил один отрывок, хочу его сейчас зачитать, Луки 16 глава, 14 стиха. Это конфронтация людей против Христа. Это люди, у которых был поврежден ум, повреждены ценности, искаженный образ жизни, дурное влияние. Среди них оказался Христос, Он начинает их учить, они смеются над Ним. Фарисеи, которые были сребролюбивы, они смеялись над Ним, потому что Христос учил другим ценностям. Он сказал им, Христос, вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши. Не спрячетесь. Можете говорить о себе все, что угодно. Бог знает ваши сердца. И вот оно, смотрите. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Те ценности, которые мы сегодня ценим, возможно, это мерзость пред Богом. Вот вам вторая характеристика. Неверующие люди в церкви, они будут жить миром. Будут мыслить, как мыслит этот мир. Будут говорить, как говорит этот телевизор. Будут ценить то, что ценит этот мир. Проверяйте. Третья характеристика. Оно вытекает из предыдущих. Превратный образ жизни. Мы по-прежнему в 19 стихе, смотрите, как Павел их называет. Их Бог – чрево. Все, ради чего они живут, они мыслят о земном, и они будут жить ради желудка своего. Вот именно дословно слово «чрево» здесь – желудок. А не просто в узком понимании, что они живут для того, чтобы кушать, и всю свою жизнь и деньги тратят на то, чтобы какие-то деликатесы найти. Это обобщенное слово, которое указывает на то, что вся их жизнь настроена на удовольствие, на чувственный комфорт. И как только где-то они чувствуют трудность, испытывают какое-то давление, они моментально делают шаг назад и говорят, я в эти игры не играю. Представьте, вот человека вот такого плана, чтобы он прошел хотя бы дистанцию с Павлом, ну не знаю, 3 или 5 лет. У Павла нет жены. У Павла нет спутницы жизни, которая могла бы постирать ему вещи. У Павла нет спутницы жизни, которая могла бы приготовить ему ужин, когда он приходит усталый. У Павла есть все другое. Гонение, притеснение, пост, молитва, ненависть, насмешки, тюрьма. А где жизнь для себя? Где жизнь для себя? И люди в этом случае говорили, я не играю в это. Христианство хорошо, жизнь на небесах хорошо. Но сам путь жизни, друзья, в нашей церкви я слышал такие вещи, когда либо чаще встречались обычного графика, либо чуть-чуть дольше задерживались, либо говорили о каких-то стандартах, что нам нужно планку поднимать в тех или иных вопросах. Мгновенно встречал сопротивление и говорили, друзья, это фанатизм. Давайте без фанатизма. Очень красивая фраза, да? Павел был в наивысшей степени фанатиком тогда. Мы не придумываем себе, вот как китайские комсомольцы, трудности, а потом их преодолеваем. Мы не делаем сами себе каких-то препятствий, чтобы они нас веселили в жизни, чем-то наполнить нашу жизнь. Они к нам приходят. Эти трудности являются вызовом для нас, где показывают наши ценности, наш образ жизни, наш образ мысли. И в каких-то трудностях, помните 14-й год, где-то магнитом стало тянуть одни к другим. Слава Богу за подобные землетрясения. Потому что когда нет никаких прецедентов, все сидят, кивают головой, всем все нравится, все хорошо. Как только где-то зацепили за живое, когда сказали, почему вы своего ребеночка в воскресный день повели в цирк или в театр куда-то, они привели его один день в неделю в воскресную школу. Друзья, без фанатизма. Без фанатизма. Воскресная школа воскресной школы, а цирк уедет, его больше не будет. Клоун у нас останутся. А потом за такими детками наблюдаешь, и уже мамы говорят, молитесь, в церковь ходить не хочет. Кто заставил его так мыслить? Или кто помог ему так мыслить? Кто помог ему обрести эту ценность, что иметь хорошую профессию, иметь хорошие деньги – это очень хорошо? Я вам повторяю то, что время от времени говорю здесь. Потом он приходит в церковь, приходит в гости к своим друзьям верующим, открывает холодильник, там, ну не хочу говорить, мышь повесилась, пусто. А приходит к другим неверующим, думает, вот так нужно жить. Там всегда все есть, и много, и в достатке. На каких машинах их родители ездят? Я так хочу жить. Что мне даст христианство? Это логика этого мира. И они правы в свои глаза. Но они еще не знают, на каком они пути, что их ждет чуть-чуть позже. Поэтому Павел был фанатиком номер один. И не каждый с ним мог бы эту дистанцию пробежать марафонскую. Да, Бог не ставит нас в такие условия, как в жизни Павла, но говоря об этих людях, он говорит, их Бог чрева. Они живут для себя. Исключительно для себя. И последняя характеристика. Вот, скорее всего, не характеристика. Результат, итог жизни. Это трагический конец их жизни. Павел говорит, их конец – погибель. Вы можете жить красиво на земле. Или эти люди могут быть счастливы с точки зрения мира здесь на земле. Сладко есть, крепко спать, быть приятным в обществе, быть счастливым, окруженным благополучной, хорошей семьей. Все это может быть очень, очень классно. Как об одних, о которых он говорит, наше жительство там, на небесах, так и о других показывает абсолютно другой путь. Это путь узкий, это путь широкий. Это путь или строительство духовной жизни на камне, это на песке. Но все что-то строят. Вот апостол Павел, будучи чутким пастором, мудрым служителем, верным апостолом, он не просто показал характеристики верных и ложных служителей. Он также касается вопроса ложных и истинных христиан по этим характеристикам. Я благодарен Богу за слово, которое Он нам оставил. Это слово имеет неветшающую ценность, потому что с тех пор и до наших дней человек не изменился в своих желаниях, ценностях, быть подверженным влиянию этого мира и многих других вещей. Вопрос просто в том, что мы с этим будем делать. Если у нас святая неудовлетворенность, если у нас святое негодование относительно своего духовного роста, жизни, если есть, тогда вы внутри живой человек. Если вы себя успокоили тем, что я теперь не дружу с плохими людьми, которые на улице матом ругаются или руки распускают, или еще что-то делают, а ходите в церковь, но внутри ваше мышление, ваши чувства, ваши ценности, такие как там, на улице, это опасный образ жизни. Пусть милость и благодать Господа помогут каждому из нас преклониться пред этой истиной, чтобы каждый из нас правильно мыслил, правильно жил, был в правильном окружении детей Божьих, служителей Божьих, верных, чтобы у каждого финиш жизни был там, на небесах, о чем Павел говорит. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Господа? Это люди, ожидающие Господа. Это люди, живущие этой славной надеждой. Потому что однажды наш разум, наше тело, наш дух будут соединены и достигнут славного совершенства. Мы закончим сейчас молитвой. Я снова хочу попросить всех нас, чтобы мы вот не вставали, не делали лишних движений, опустив головы, а в молитве поклонились Богу, попросили Его работать с нашим сердцем, показать, что у нас внутри. Мы потом будем молиться над хлебом, над вином, над этими славными символами, которые указывают нам на наше искупление, на цену наших отношений с нашим Господом. Давайте, друзья, мы склонимся, пребудем в молитве какое-то время, и я потом помолюсь. Отец наш, каждый из нас, как раскрытая книга пред Тобой, Ты знаешь нашу жизнь от начала и до конца, Ты видишь каждого из нас в настоящий момент, чем наполнен наш разум, наши чувства, наша воля, наши желания, наши ценности, наш образ жизни. Не просто сейчас, когда мы находимся в собрании, но на протяжении недели, месяцев, лет Ты видишь наш образ жизни. Мы благодарны Тебе за Слово Твое, которое словно рентген приходит в нашу жизнь и освещает эти темные углы, эти кладовые, где мы иногда сами не хотим туда заходить и видеть порочность плоти нашей. Мы хотим увидеть там Твой престол, Господи, который стоит и на котором восседаешь Ты, который освещает все уголки нашей жизни, чтобы все, что у нас есть, мы могли подчинить Тебе, чтобы Ты царствовал и господствовал в нашем разуме, в нашей жизни, в нашем служении, чтобы все Твои искупленные, все дети Твои, которые называются именем Твоим, были благословены Тобою и достигли вечной жизни. Мы знаем, что этот мир и сатана проявляют коварство и лукавство, либо обольщают в гордыне, побуждая верующих детей Твоих достигать каких-то высот через исполнение закона или дел. С другой стороны, тоже лукавство может побудить детей Твоих жить беспечно, полагая, что за все заплачено. Слово Твое выравнивает, удаляя нас от этих крайностей, приводит нас к осознанию того, что у нас должно быть правильное мышление, правильный образ жизни, правильное служение, правильная жизнь в отношениях друг с другом. Мы благодарны Тебе за Павла, за то, что Ты Духом Святым руководил им, каждым словом, каждой буквой, написанным в Писании, для того, чтобы сегодня, читая эти истины, мы могли принимать их как Слово Божье. Благодарим Тебя, Господи, что Ты не оставляешь нас, что Ты постоянно работаешь с нашими мыслями, наполняя нас Словом Твоим, силой благодати Своей помогаешь исполнять Его и жить им. Каждый из нас осознает, Отец, что мы никогда не достигнем совершенства. И это не Твое условие, через которое или благодаря которому Ты примешь нас в Царствие Твое. Мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, который единственный в Своем роде, живший когда-либо на земле, прожил абсолютно святую, чистую, праведную, богоугодную жизнь. И всякий, кто уверовал во Христа и принял Его верою в жизнь свою, он унаследовал благословение Христа. И это причина, по которой мы войдем в Царствие Твое. Все, чему Ты нас учишь в вопросе освящения, это вопрос нашего эффективного служения. Это вопрос нашего сияния в этом темном мире и быть эффективным орудием в руках Твоих для славных Твоих дел. Господи, мы взираем на будущее, когда наша земная жизнь здесь закончится. Мы хотим достигнуть этой славной обители, этой вечной жизни, гражданства на небесах, где наше уничиженное тело Ты преобразишь силою Своею, когда наша личность полностью будет восстановлена, для того, чтобы мы беспрепятственно видели Тебя, слышали Тебя, прикасались к Тебе, общались с Тобой, служили Тебе, поклонялись Тебе, радовались во веки веков Тебе, Богу нашему, Творцу нашему, Искупителю нашему. Благодарим Тебя, Боже, за Слово Твое. Молюсь Тебя о моих братьях и сестрах, чтобы Ты укрепил слабых в вере, чтобы ты благословил сильных в вере, сохранил от надменности, гордости, превозношения, самовосхваления, самоправедности, работы в сердцах наших. Молюсь Тебя о тех, чье сердце не возрождено, кто, может быть, сам себя обольщает какими-то другими пустыми характеристиками принадлежности Тебе, но внутри нет жизни настоящей. Господи, приведи этих людей к покаянию и дай им настоящее возрождение. Ни один проповедник не сможет дать возрождение. Слово Твое и Твоя благодать да соделают это. Благослови сейчас нас, Церковь Твою, поклониться Тебе, исполнить заповедь Твою, которую Ты заповедовал для Церкви Своей, чтобы мы, участвуя в этом, могли снова и снова склониться пред Тобою, взирая на крест, откуда пришло наше искупление, взирая на славу висящего на кресте, откуда пришло наше прощение и благословение. Ты достоин всей чести и хвалы. Благодарим Тебя, Отец, за Твое доброе сердце, что Ты любишь нас, детей Своих, несовершенных, слабых, часто непослушных, во многом некомпетентных. Но Ты работаешь среди нас, Господи. Присутствие Духа Святого обогащает нашу жизнь, вызывает у нас радость о Тебе. Прими, Отец, благодарность, поклонение, честь и хвалу во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.